Наслаждаться Господом. Это наша тема. Это второе сообщение. И если вы слышите это впервые, мое говорение с вами основано на стихе в Деяниях 6.4 о Господних, о Господнем пастырстве и снабжении. Он снабжает нас Словом. Они служили Слово. Это означает слова из Библии. Итак, мы будем двигаться пункт за пунктом. Тут 10 пунктов. И, очевидно, я могу 5 минут каждый раздел рассматривать. Но это будет как бы открытие для вас, и обитающий вас Христос будет озарять вас все больше и больше. Первое. Радость от того, что мы довольны во всех обстоятельствах. Очень короткое утверждение, но это точное описание многих из нас в данный момент. Внешне у нас есть разные трудности, но внутренне есть радость из-за обитающего в нас Христа. Когда мы растем в жизни, Господь, возможно, не будет использовать свою силу и не будет убирать то, что приносит нам печаль или беспокойство. Он хочет, чтобы мы были укреплены в нашем духе. И когда мы упражняем свой дух, какая бы ни была внешняя ситуация, глубоко внутри есть радость, потому что Христос всегда есть радость. Но Он применяет свою радость, зная, через что мы проходим при этом. Второй пункт. Радость от того, что мы живем жизнью Царства. Я приведу вам этот стих чуть позже. Но я спросил бы вас, как я делаю это обычно, нежно. Вот в данный момент, осознаете ли вы, что вы в Царстве? Быть в подлинной церкви значит быть в Царстве Божьем. И когда Господь вернется на землю, Царство Божье будет по всей земле. Итак, ключевой стих здесь — это послание к Римлянам, глава 14, стих 17. «Ибо Царство Божье не еда и питье, а праведность, мир и радость в Святом Духе». Этот стих описывает то, что мы переживаем. В то время, когда мы живем в Царстве, у нас есть жизнь Царства. И обратите внимание на три пункта: праведность, мир и радость. Когда мне было 40 с лишним, я оценил этот стих очень сильно. И кто-то нежно сказал мне: «Рон, ты говоришь о праведности и мире. А что насчет радости?» И мой ответ был такой. Я не спорил, нет. Я сказал: «Я не знаю, что такое радость». Это было начало того, как Христос стал радостью. Это была моя предрасположенность и мое прошлое. У меня была только праведность и мир. Но поскольку я в Святом Духе, я не просто что-то делаю, обитающий во мне Святой Дух приносит нас в праведности мир и радость. И я откровенно могу сказать в данный момент, что Святой Дух дает радость всем нам и каждому из нас в центре нашего существа. Третий пункт. Радость от того, что на нашу молитву получен ответ. Я думаю, многие из вас переживали это. Вы молились о каком-то вопросе или о какой-то ситуации, или даже за дорогого святого. Но в конечном итоге молитва, на нее приходит ответ. И в своем существе вы разве не переживаете радость или благодарение? Разве нет у вас хвалы? Этот стих в Евангелии от Иоанна 16:24, дорогие святые, очень драгоценный. До сих пор вы ничего не просили в моем имени. Просите, и получите, чтобы ваша радость сделалась полной. Нам нужно просить. Господь ждет, когда мы будем просить. Что тебе нужно? Что происходит? Чего ты ищешь? Просто проси. И что произойдет с нашей стороны? Мы просим, и вы получите. Почему Господь отвечает таким вот образом, чтобы ваша радость сделалась полной? Я уже говорил об этом раньше. Я все еще на этапе развития, как все мы, чтобы ваша радость сделалась полной. Говоря откровенно, я не могу объяснить вам, что значит «полное» применительно к радости. Но я могу сказать от имени Триединого Бога, что мы движемся все ближе и ближе к полноте радости. Какая бы ни была у нас ситуация, Господь поведет нас к своей радости и сделает ее полной. Четвертый пункт. Радость от того, что мы видим Христа в воскресении. Ну, Давайте посмотрим на это. Радость того, что мы видим Христа. И мы видим Христа в воскресении. Что это говорит нам? Придет момент, когда мы увидим Христа. И Он также увидит нас на том же уровне. Христос в воскресении. И в данный момент Христос в воскресении на престоле. Он молится в данный момент. И Христос в воскресении с нами. Мы с женой здесь, а все вы там. Но Он хочет, чтобы мы осознали. Христос в воскресении находится в нашем духе. Это должно стать действительным. И стихи здесь, тут их несколько, но я хотел бы прочитать их очень внимательно. И мы будем двигаться с одного уровня на другой. Мне кажется, что эти стихи принесут озарение. Истинно, истинно говорю вам, что вы будете плакать и рыдать, а мир будет радоваться. Вы будете печалиться, но ваша печаль обратится в радость. Женщина, когда рождает, имеет печаль, потому что наступил ее час. Но когда родит ребенка, уже не помнит скорби от радости, что родился человек в мир. Поэтому и вы сейчас имеете печаль. Но я опять увижу вас, и ваше сердце обрадуется, и никто не отнимает у вас вашей радости. Разве это не драгоценные стихи? Разве они не описывают? Разве они не объясняют то, через что проходят многие из нас? Я хотел бы посмотреть на последние несколько строчек и задержаться на них. Радость, потому что родился человек в мир. И вот ключевое положение. Поэтому и вы сейчас имеете печаль. У нас у всех есть печали. Когда тот, кого вы любите, это печаль, и он умирает. Я видел это в брате Ли, когда некоторые святые, которые были близки с ним, в Господнем восстановлении, когда они уходили из восстановления, для него это было страдание. Он любил всех их одинаковой любовью. Они работали вместе, бок о бок. Поэтому была печаль. Но печаль — это не конец. Но я опять увижу вас. И ваше сердце ваше сердце обрадуется, и никто не отнимает у вас вашей радости. Это направление, в которое движется наша христианская жизнь. Господь ведет нас. Бог хочет, чтобы я был откровенным с вами. Сейчас нас ждет много страданий между тем моментом, который есть сейчас, и когда мы видим Христа лицом к лицу. Но когда мы окажемся вместе в тот замечательный момент, не останется ничего, кроме радости. Поэтому Господь хочет, чтобы у нас было ясное понимание радости и наслаждения, потому что мы, у нас три уровня. Так много всего происходит в нашем физическом теле, в нашей душе и в нашем духе. Но придет момент, все больше и больше, по мере того, как наш дух становится самой сильной частью нашего существа. У Господа будет путь принести радость в наше сердце. И ничто не заберет эту радость. Поэтому я повторяю, о, братья мои, какие бы ни были страдания, 20 лет в тюрьме, он продолжал говорить, «Моя радость остается». Ничто не могло забрать его радость. Пятый пункт. Радость от принесения плода. И стих Евангелия от Иоанна 15:11. «Я сказал вам это, чтобы моя радость была в вас, а ваша радость сделалась полной». Я очень люблю этот стих. Иоанн, с ним были молодые. Вот у них был такой разговор. «Я сказал вам это, чтобы...» Вот причина. «Чтобы моя радость была в вас». И в данный момент обитающий в вас Христос с Его радостью хочет, чтобы Его радость была в нас. Вы когда-нибудь думали об этом раньше? Это драгоценно и свежо для меня. Когда Он говорит «Моя радость», «Моя радость была в вас». Господь, дай нам эту силу, чтобы мы не говорили «возможно, радость будет в нас», а чтобы она была в нас, и чтобы радость сделалась полной. Не полная в Нем, а чтобы Его радость была полной в нас. Шестой раздел. Радость от того, что мы страдаем за Господни интересы. Если у вас будет время позднее, почитайте все эти стихи. Нам нужно иметь полный взгляд, радость от того, что мы страдаем за Господние интересы. Другими словами, поскольку мы осуществляем Божьи интересы, Божий замысел, у нас есть радость в этом. Но в то время, когда мы страдаем за интересы Господа, радость остается. Это удивительно. На одном уровне у нас есть страдания, а на другом уровне радость остается. Потому что радость — это не вещь. Радость — это личность. И личность — это всеобъемлющий Христос, который устраивает себе дом в нашем сердце. Поэтому Он не просто имеет радость, Он и есть радость. И что бы ни происходило на другом уровне, радость остается. Но кто-то, возможно, задастся вопросом. В данный момент, как это возможно? Но когда что-то, что приносит боль, или разбивает нам сердце на человеческом уровне. Это основное чувство, в котором у нас есть в данный момент. Это нормально. В 3 часа утра я был с одним братом и с его женой, и с несколькими другими, потому что их 12-летний сын пропал. И я помню, как я услышал об этой ситуации. Я поехал туда, где он продавал газеты. И оказалось, что он зашел в одну квартиру, и мы не знаем, как это произошло, но его убили там. И потом его куда-то он увез и похоронил. И он сказал, я ничего не сделал, я ничего не знаю. И брат Ли связался со мной и сказал, пожалуйста, держи меня в курсе, что происходит. И я оставался с ним много часов, и мы не спали. И был один человек, который работал на правительство, и вот ему позвонили, и я понял по его лицу, что ему сказали. И он должен был сказать, нашли вашего сына, и он погиб. Как может быть радость? Как может быть радость на следующий день? Мы люди. Но я был там, на всех этих уровнях. И в конечном итоге я был там во время погребения. И меня попросили сказать небольшое слово. И я сказал, этот молодой человек, он умер. И он погребен здесь. Но придет время, когда он будет воскрешен. Мы снова увидим его. Хита. Это было указание, что это просто небольшое чувство радости. Хотя он был убит, и он отделен от нас, есть глубокое чувство в вере, что мы снова увидим его, и радость победит все остальное. Итак, радость — это не какая-то поверхностная вещь. И затем стихи. Евангелие от Луки, глава 6, стих 23. «Радуйтесь в тот день и прыгайте от радости, ибо вот велика ваша награда на небе, ибо так их отцы поступали с пророками». Деяния 13:52. «И ученики наполнялись радостью и Святым Духом». Разве это было бы не чудесно, если бы кто-то мог сказать: «У меня было общение с ним, и я понял, он или она наполнены радостью». Я думаю, что придет время, когда мы встретимся друг с другом, и у нас не будет печали, у нас не будет боли. У нас будет радость за радостью, радость за радостью. Даже когда вы проходите через многое, но радость будет царствовать. Затем Деяния 13:52. А ученики исполнялись радостью и Святого Духа. Послание к евреям, 10:34. «Ибо вы и узникам сострадали, и разграбление вашего имущества приняли с радостью, зная, что у самих вас есть имущество лучшее и пребывающее». Седьмой пункт. Радость несказанная и полная славы. Она несказанная. Ее невозможно описать словами. Мы не можем объяснить ее. Но тут есть радость и слава вместе. И это будет ситуация, когда Господь вернется за Своей невестой, за зрелыми святыми. И радость и слава будут одновременно. Но радость несказанная, но она полная славы. И мы видим здесь 1 Петра 1:8, которого вы, хотя не видели, любите, веря в которого, хотя и не видя его сейчас, вы ликуете радостью несказанной и полной славы. Это Петр. Если мы знаем Петра с самого начала, и если мы знаем Петра в деяниях, и в конце мы знаем Петра в конце уже, этот стих очень драгоценный. Я хочу прочитать его еще раз. И обратить внимание на него, которого вы, хотя не видели, любите. Мы не видим Господа сейчас, но мы любим Его в данный момент. От лица всех нас я бы сказал, Господь, мы любим Тебя. И мы любим Тебя, потому что Ты первый возлюбил нас. Веря в Которого, хотя и не видя Его сейчас. Мы не видим Его сейчас, но придет момент, когда мы увидим Его. Но при этом мы все еще верим. И результат такой веры в том, что мы ликуем радостью. Я бы не сказал, что это взрыв какой-то, но это просто выходит. Это не просто радость внутри меня. Я не могу сдержать ее. Я должен выразить ее. Господь, я полон радости. Благодарю Тебя, Господь. Хвала Тебя, Господь. Триединый Бог, Ты сама радость. Но в данный момент, поэтому у нас будут сообщения 3 и 4. Вот что значит, когда мы дойдем до этого. Хвалить Господа. Мы будем ликовать радостью несказанной и полной славы. Я хочу подчеркнуть здесь. Внутренне я спрашиваю Господа. Господь, наполни нас всех славой. Возвысь нашу радость. Развивай нашу радость. Какая бы у нас ни была предрасположенность, через что бы мы ни проходили, в это последнее время. Мы здесь не просто в себе, а в нашем упражненном духе. И теперь у нас есть радость и слава. Восьмой пункт. Лежащая перед Ним радость. Перед тем, как я скажу что-то, давайте внимательно прочитаем этот стих и посмотрим на него относительно радости, лежащей перед Ним. Другими словами, радость сейчас не здесь. Он уходил, и перед ним лежала радость. Он знал, что он идет на крест. И только Бог Отец знает боль, которая была у его сына на кресте. Отец и сын знают. Но Господь говорит верующим, «Я пройду через это, потому что была радость, лежащая перед Ним». Я пойду в этом направлении. Я знаю, что я буду на кресте. Но я вижу нечто, лежащее за ним. А это радость. И я верю, что некоторые из нас, мы осознаем. Вот, предположим, кто-то близкий к вам очень серьезно заболел. И врач должен сказать, мы ничего не можем сделать. Он скоро умрет. И зная, одно знание это уже приносит боль и страдания. И вот в тот момент, когда это происходит, что-то поразительное происходит. Ты умираешь, но я увижу тебя снова, когда мы снова будем воскрешены. Это был взгляд Господа. Поэтому и мы, имея столь великое облако свидетелей, окружающее нас, отложим всякое бремя и столь легко опутывающий нас грех, и будем с терпением бежать в лежащем перед нами состязании, отворачивая взор к Иисусу, начинателю и завершителю нашей веры, который, за лежавшую перед Ним радость, вытерпел крест, презрев посрамление, и сел по правую руку престола Божьего. Я хотел бы задержаться на какое-то время на этом разделе и до конца. Бежать с терпением в лежащем перед нами состязании. Возможно, это звучит странно для многих из вас, но с точки зрения Бога у нас есть путешествие. И желание Господа в том, чтобы мы достигли конца своего пути, потому что мы бежим в состязание, духовно говоря. И у нас есть это слово «бежать с терпением». Несколько недель назад на собрании служения в среду я сделал сообщение и вторая часть сообщения была посвящена терпению. И я составил список, и я примерно 20 стихов. Терпение. 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 Прочитайте Откровение. Первая глава. Стихи с 9 по 11. Я сопричастник с вами в терпении. И терпение необходимо, пока вы бежите в состязании, духовно говоря. Я в Господнем восстановлении уже 60 лет, с 1966 года. Я возродился в 1955 году. Я все еще бегу в состязании. И это состязание лежит перед нами. И когда мы осознаем, что мы нуждаемся в терпении, мы отворачиваем взор. Это важно. Мы отворачиваем взор к чему? К себе? К нашим неудачам? Или мы отворачиваем взор на других людей и критикуем их в своих мыслях? Мы отворачиваем взор в нашей повседневной жизни. Это то, чему нам нужно научиться. На что мы смотрим? На что мы глядим, когда мы бежим? Мы должны упражнять свой дух. Мы должны отворачивать взор. Отворачивать взор к Иисусу. Начинателю и завершителю нашей веры. Он тот, кто делает нашу веру совершенной. Это означает, что Христос хочет укрепить нашу веру и сделать нашу веру зрелой во всех отношениях. Который, залежавшую перед Ним радость, Я знал одного брата, вот он из Техаса был, и несколько лет назад, ему было 82. Он был в конце своего путешествия. Но в его существе была радость, которую не описать словами. Когда он будет воскрешен, и мы снова увидим его, будет радость, которую не описать словами. Лежащая перед ним радость. И что это была за радость, которая лежала перед ним на кресте? Что у него будет большое количество верующих. Я умираю ради их спасения. Я открываю путь для того, чтобы они родились заново. И они будут частью моей невесты. И мы будем любить друг друга вечно. Он осознал, что-то есть больше креста. Крест — это не конец. Это конец всего отрицательного. Он презрел посрамлению. И сел по правую руку престола Божьего. В данную минуту он на престоле Божьем. И в Откровении, в 3 главе, есть стих, где говорится, что побеждающие святые будут с Господом на престоле Божьим. Это будет результат на 1000 лет быть царем вместе с ним. Девятый пункт. Войти в радость Господа в Царстве. Я не думаю, чтобы кто-то из нас мог бы объяснить это. Радость Царствия. Но побеждающие святые. Я не говорю победители. Победителей не бывает. И мне несколько имейлов написали. Люди пишут, я победитель. Я ничего не говорю. Пусть так и будет. Но обитающий в нас Христос делает нас побеждающими. Функции. И мы осознаем. Мы проходим через то, что в итоге приведет нас в Царство. В течение тысячи лет будет просто радость, которую невозможно объяснить. Я надеюсь, что святые в Господнем восстановлении по-настоящему лично обеспокоены этим. Я остановлюсь ненадолго. Многие святые, но я знаю, вот в Калифорнии, они очень активны во многих практических вещах. Они приходят на собрание Господней трапезы, поют один гимн за другим. И так называемое пророчество, собрание пророчествования, они говорят там разные вещи. Но совершенно ясно, есть ли у них личные отношения с Господом день за днем. И у Господа есть возможность озарить нас. И мы откровенно можем сказать, Господь, где я? В росте в жизни. Мне интересно, многие ли святые, даже вы все, дорогие святые, я вот вижу вас. Многие ли из вас имеют ясный взгляд относительно того, на каком уровне жизни вы находитесь? Просто небольшое слово для тех пожилых, кто, как я. В моем сердце есть стремление, чтобы вы прошли третий этап жизни тщательно. Теперь вы на четвертом этапе в этой книге об этом. Вы на четвертом этапе. Вы живете в действительности тела. И когда вы на четвертом этапе, и вы видите святого, вы знаете практически немедленно, где он находится в своем росте в жизни. И вы откликнетесь так, что вы будете пасти их любящей заботой. Вы никого не критикуете. Но мое сердце болит снова и снова, когда я вижу братьев и сестер, которые внешне функционируют в церковной жизни, но они не растут в жизни, находясь на земле. Есть один брат, которого я знаю. Уже 60 лет мы даже учились в университете вместе. Когда он осознал, что я пришел в Господнее восстановление, он тоже пришел определенным образом. Но нам необходимо такое терпение. И я надеюсь, что в ваших личных взаимоотношениях с Господом Он покажет вам, где вы находитесь в вашем росте в жизни. И от Его имени я скажу вам, Он делает это, чтобы воодушевить вас, где бы вы ни были. Я хочу сообщить вам, где вы находитесь. И я поведу вас во всех аспектах третьего этапа до четвертого этапа. Я сделаю вас зрелыми до конца. Вот что на сердце у Господа. Вот что у меня на сердце. Мы будем расти до зрелости. Чтобы мы, когда встретимся с Ним, чтобы мы сказали, чтобы Он сказал нам «хорошо». «Царствуй со мной». Тысячу лет. Девятый пункт. Войти в радость Господа в Царствие. Я его рассмотрел, да? Мне так понравился этот пункт, что я хотел бы его повторить. Но кто-то помогает мне, говорит, что нам нужно переходить к десятому пункту. Вечное наслаждение в Новом Иерусалиме. И здесь мне необходимо остановиться, потому что тут есть много святых, которые даже не знают, что такое Новый Иерусалим. И я хочу спросить вас, каково ваше понимание Нового Иерусалима? Это место? Это город? К сожалению, хочу сказать вам, что религиозные люди, настоящие христиане, говорят, это просто небо. Прочитайте Откровение, 21 главу, стих 2. И все стихи о Новом Иерусалиме, который сходит с неба, как моя невеста. И стихи 10 и 11 то же самое. Новый Иерусалим — это совокупная личность. Вечное наслаждение в Новом Иерусалиме. Один из аспектов побеждающих святых, когда они встретятся с Господом у Судного престола, и Господь скажет: «Хорошо, царствуй со мной в Новом Иерусалиме». Они будут иметь внутреннее наслаждение в своем существе. Вот, я подхожу к завершению своей части сообщения. Я хотел бы оставшееся время, примерно где-то 5-7 минут на Откровении 22 главе. Вечное наслаждение в Новом Иерусалиме. Глава 22, стихи 1 и 2. «И он показал мне реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую из престола Бога и Агнца. Посреди его улицы». Посреди его улицы. А по эту сторону и по ту сторону реки дерево жизни, приносящее 12 плодов, дающее свой плод каждый месяц. А листья дерева для исцеления народов. Помните, когда мы читаем Откровение, мы видим, что это картины. Он показал мне реку воды жизни. Мы говорим не о физической воде. В данную минуту река воды жизни течет, как кристалл. Она исходит из престола Бога в данную минуту. Что-то течет из престола Бога в нашей повседневной жизни. И также Агнца посреди его улицы. А по эту сторону и по ту сторону реки дерево жизни. Я хотел бы остановиться здесь и нежно спросить вас, согласно какому дереву вы живете? Есть два дерева, духовно говоря. Одно — это дерево, которое говорит, делай правильное или неправильное. У вас есть чувство, я был прав, они были неправы. Я изо всех сил стараюсь быть правым и не быть неправым. Но в этом нет божественной жизни. А другое дерево — это дерево жизни, которое приносит 12 плодов, дающее свой плод каждый месяц. Это описывает наше повседневное житие. Пожалуйста, поймите, мы живем под престолом. И от престола течет река воды жизни в наше существо. Это должно быть частью нашей повседневной жизни. Поэтому я говорю снова и снова, и я буду делать это снова. Нам нужно переживать этот стих, послание к Евреям в 4 главе, отделение нашего духа и нашей души. Когда это произойдет, тогда мы будем в двух сферах одновременно. В нашем человеческом житии, во всех практических вещах, мы на одном уровне, это наша душа. Но одновременно, в то же самое время, в нашем духе мы в другой сфере. Поэтому В Евангелии от Матфея, 24 главе, двое мужчин были в поле. Один был взят, а другой оставлен. Две женщины мололи. Одна была взята, другая была оставлена. Они были оба верующими. Но один из братьев и одна из сестер, они переживали отделение души и духа. В то время, когда они жили нормальной жизнью одновременно, в своем духе они были в другой сфере. И когда Господь придет и будет восхищать побеждающих святых, я не знаю, как это будет показано. Это будет что-то внутреннее. В этот самый момент. Приди. И это произойдет по всей земле. Побеждающие святые, которые живут на двух этапах одновременно. Они будут готовы к восхищению. И они живут нормальной человеческой жизнью, но в то же самое время они живут в царстве внутренне. И как Господь показывает, приди. И это на самом деле произойдет. Я верю, что в ближайшем будущем святые проснутся и спросят, а где эта сестра? А где вот этот человек? Потому что они осознают, что мы теперь уже в 7-м году, и подавляющее большинство святых не будут восхищены до конца 7 лет. И спустя первые 3,5 года побеждающие святые будут восхищены. И будет духовная война на небе. И ангелы Божьи будут сражаться против сатаны. И он будет побежден. И он и его последователи окажутся на земле. Дорогие святые, я не хочу быть на земле, когда сатана будет на земле. Когда он будет на земле, я хочу быть с побеждающими святыми у престола. И мы придем, как его невеста, на землю. И 4 и 5 стихи и завершение. И они будут видеть его лицо, и его имя будет на их лбах. И ночи уже не будет, и они не имеют нужды в свете лампады и в свете солнца. Потому что Господь Бог будет светить на них, и они будут царствовать вовеки веков. И еще один дополнительный пункт, и я завершу свое говорение. Послание к Колоссянам 1:11. «Делая сильными всей силой, согласно могуществу Его славы, ко всякой стойкости и долготерпению с радостью». Есть страдания, есть радость, но есть сила и есть слава. И есть терпение, стойкость и долготерпение. Но все это с радостью. Это конец моего говорения. Это конец второго сообщения.